В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Сегодня 14 сентября, и в ближайший час говорим о таком. Повлияет ли на минские переговоры визит в Киев европейских министров иностранных дел? Перед объявленным сепаратистами перемирием на Донбассе усилились обстрелы.
Интенсивность ведения вогню зрівнялася с найбільш запеклими днями літа 2015 до 2016 років.
Кого из командования военных формирований ДНР дончане считают фантастом?
В так называемой ДНР он занимает должность заместителя командующего оперативным командованием и каждый день сообщает крайне интересные вещи.
А в студии мы поговорим о том, чем грозят России выборы в Госдуму Российской Федерации на оккупированной части Донбасса и в аннексированном Крыму. Звоните к нам в прямой эфир, нам важно ваше мнение. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
О главных событиях сегодняшнего дня мы поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Привет, Егор.
Приветствую.
Егор, сегодня во время объявленного еще 1 сентября перемирия пострадал крупный населенный пункт, насколько я знаю.
Да, речь идет о Макеевке, там много пострадавших. Сегодня подробнее через пару секунд. В ночь на 14 сентября Червоногвардейский район Макеевки, временно неподконтрольная территория Донецкой области, оказался под обстрелом. По уточненным данным, незаконная организация ДНР сообщила о ранении 4 мирных жителей, повреждении 5 домов, повреждении газопровода, а также 5 повреждениях на линиях электропередач. На данный момент 90 абонентов остаются без газа и 100 без света. Группировка ДНР обвинила в обстрелах вооруженные силы Украины. В свою очередь ВСУ обвиняет группировку в эскалации конфликта и обстрелах всего донецкого направления в зоне АТО. Местные жители в социальных сетях информировали о том, что обстрел велся из Донецка, Макеевки, Есиноватой, которая подконтрольна незаконной организации ДНР. Один украинский военный погиб, один был ранен в зоне конфликта на востоке Украины за прошедшие сутки. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. Он отметил эскалацию боевых действий в течение суток. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты 56 раз обстреляли позиции украинских военных. Больше всего обстрелов зафиксировано на Донецком направлении, говорит Андрей Лысенко.
На Луганском направлении вчера відбулося 5 обстрелов у Попаснянському районі. Донецький напрямок. Тут активні бойові дії розгорнулися практично по всьому фронту. На всіх рубежах окупанти застосовували важке озброєння. Маріупольський напрямок. Найбільша кількість ворожих обстрілів сталася у Мар'їнці.
В группировке ДНР заявляют о многочасовом бое, который вечером накануне продолжался на западной и северной окраинах Донецка, и обвиняют украинских военных в применении запрещенной Минскими соглашениями артиллерии. Группировка ЛНР обвиняет украинских военных в 3 обстрелах района села Калиново. За 8 месяцев текущего года на поддержание обороноспособности государства от жителей Донецкой области поступило 312 миллионов гривен военного сбора. Это на 46 миллионов гривен больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации. Стабильная динамика поступлений прежде всего обусловлена добросовестной уплатой налогов и повышением размера минимальных заработных плат. Также важным источником наполнения государственной казны является работа фискальных органов Донецкой области по легализации рынка труда и противодействия выплатам неофициальных заработных плат, отмечается в сообщении. На окраине города Северск на Донеччине начались работы по восстановлению автомобильного моста через реку Сухая Платва. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой обладминистрации. Председатель ведомства Павел Жебривский рассказал, что старый мост, поврежденный сепаратистами в июле 2014 года, разберут, а на его месте построят абсолютно новую конструкцию по современным стандартам. По словам начальника службы автомобильных дорог в Донецкой области Дмитрия Обухова, новый мост будет на 4 метра длиннее, 40 метров вместо 36. Он также сможет выдерживать нагрузку до 100 тонн. Прогнозируется, что работы по строительству нового моста завершатся до декабря текущего года. По сообщению украинского гидрометцентра, Завтра, 15 сентября, на Донбассе будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9, днем от 15 до 17 градусов тепла. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0,3 градуса.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Главы министерств иностранных дел Франции, Германии и Британии сегодня должны посетить Киев. Они встретятся с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Владимиром Гройсманом. А завтра выйдут в Краматорск. Главы МИДов обсудят в украинской столице реализацию минских договоренностей, сообщил накануне глава немецкого внешнеполитического ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер. Также Штайнмайер призвал стороны конфликта к политическому компромиссу и назвал реальным достижение договоренности об устойчивом прекращении огня без предварительных условий. Можно ли повлиять на ход переговоров в Минске и что может решить нынешний визит? Об этом мы спросим у директора Института евроатлантического сотрудничества Александра Сушко. Он с нами сейчас на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Скажите, как по-вашему, как-то повлияет нынешний визит глав МИДов на дипломатическое регулирование конфликта на Донбассе?
Безусловно, такой визит важен тем, что это хороший шанс сверить часы и синхронизировать позиции Украины и ее важнейших западных партнеров в тех вопросах, где долгое время мы наблюдаем тупик, то есть там, где нет прогресса. И в частности, следует прояснить позицию сторон и по возможности сформулировать общую позицию в таких вопросах, как, скажем, подход к созданию международной миссии, полицейской миссии по обеспечению безопасности вдоль линии разграничения, подходы к тому, как создать предпосылки для выборов, для честных и демократических выборов на оккупированных территориях, поскольку мы видим очень много, скажем так, взаимоисключающих подходов к этому вопросу. Важно, чтобы западные партнеры прояснили свою позицию там, где речь идет о подталкивании Украины к определенным уступкам, поскольку мы слышали эту фразу от официальных представителей немецкой стороны. Они, очевидно, ожидают от Украины, возможно, большей уступчивости в каких-то вопросах, и тут очень важно понять, в каких, и не приведут ли такие уступки, если они будут достигнуты, к решениям, которые могут дестабилизировать ситуацию в Украине.
Александр, а до этого Франк-Вальтер Штайнмайер также заявил, что и Киев, и Москва должны предпринять усилия в достижении компромисса. Как думаете, каким могут быть эти компромиссы и каковы должны быть дальнейшие шаги Украины?
Я думаю, что важнейший компромисс должен состоять в общем признании того, что сначала полная безопасность и прекращение любых форм насилия, и только потом выборы.
Но это украинская позиция. Вы просто сказали украинскую позицию, вряд ли это может быть компромисс. Но все-таки, вот, скорее всего, стороны договорятся об этом, да, Александр?
Ну, почему же? Смотрите, дело в том, что у нас нет какой-либо... у нас нет официального отказа от данной позиции ни от одной из сторон. Другое дело, что, скажем, российская сторона возлагает на украинскую сторону ответственность за отсутствие, скажем так, полного прекращения огня. И здесь нужно создать общий механизм верификации или усовершенствовать существующий с тем, чтобы можно было делать объективные выводы. Ну и, наконец, висит в воздухе вопрос международной миссии. То есть в данном случае все признают, что для выборов необходима безопасность. Но На данный момент стороны очень далеки от общего мнения, как достичь такой безопасности.
Ваше мнение понятно. Спасибо за комментарий. С нами на прямой телефонной связи был директор Института евроатлантического сотрудничества Александр Сушко.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Сегодня ночью на Донбассе начались массированные обстрелы. Непродолжительное перемирие, которое было объявлено 1 сентября, было прервано огнем практически на всех направлениях по линии соприкосновения. Один украинский военный погиб. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины. Донецкие же сепаратисты обвинили украинских военных в обстреле Макеевки. Почему нарушено хрупкое перемирие? В материале Дмитрия Донского.
Обстрелы начались уже днем 13 сентября, заявляет Минобороны Украины. Противник активно использовал крупнокалиберную артиллерию. Счет выпущенных снарядов шел на десятки, сообщил в своем отчете спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. К вечеру интенсивность обстрелов возросла.
Зокрема, в Луганському, як і вранці, працювали міномети. У Зайцевому гармати «Гіацинт Б» калібром 152 мм було випущено більше 100 снарядів. В Авдіївці міномети і гармати калібром 122 мм. На позиції шахта «Бутивка» і «Піски» міномети. Інтенсивність ведення вогню зрівнялася з найбільш запеклими днями літа 2015-го до 2016 років.
По данным Минобороны, обстрелы со стороны боевиков были настолько сильными, что украинские военные были вынуждены открыть ответный огонь. В районе поселка Зайцево погиб один украинский военный, еще один был ранен. Ночная канонада по силе была почти такая же, как и в дни жесточайшего военного противостояния, рассказывает житель Донецка Алексей. Местные жители уже научились определять вид и калибр оружия, из которого стреляют боевики.
Сначала начали с минометов, буквально где-то, наверное, калибр 120, не больше, а потом подключились тяжелые гаубицы, и где-то вот, ну, наверное, до 3 часов ночи, примерно с 10 вечера, это с минометов, да, и до 3 часов ночи беспрерывно шел огонь по всем направлениям, в том числе и в Авдеевку. С 1 сентября действительно здесь стало потише, пару дней я вообще ничего не слышал, а вчера, ну, действительно, как и летом обычно бывает, вот вчера примерно то же самое было.
На своих сайтах сепаратисты группировки ДНР разместили информацию о том, что огонь начали вооруженные силы Украины, причем стреляли по мирным кварталам. Боевики приводят цифры, что в Макеевке ранено 2 гражданских. Цель ночного обстрела больше политическая, чем военная, считает директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бадрак. По его мнению, дни до парламентских выборов в России 18 сентября будут для Украины самыми опасными. Ведь с помощью актуализации образа внешнего врага президент России Владимир Путин пытается манипулировать общественным сознанием россиян.
Одной из задач Путина – это активизировать свой электорат за счет атак на Украину, и за счет того, чтобы нарисовать этого внешнего врага и показать, как с ним Россия борется. Это уводит внимание от проблем внутренних и позволяет легче манипулировать российским электоратом.
Лидеры боевиков группировок ДНР ЛНР заявили, что в ночь с 14 на 15 сентября ими объявлен режим тишины. В Министерстве обороны сообщили, что по данным Главного управления разведки, распоряжение о полном прекращении огня с 15 сентября со стороны боевиков дал российский генштаб. Это сделано для того, чтобы увеличить количество обстрелов до обозначенного срока и спровоцировать украинские войска на ответный огонь. Донской, Донбасс, Реалии.
Грузинские отряды в Красногоровке. Бомжи, подготовленные для десантирования на неподконтрольную территорию. Все это части высказывания одного из главных спикеров донецких сепаратистов Эдуарда Басурина. Дончане и особенно украинские патриоты считают его фантастом, относятся к его выступлениям иронично и называют их «басуринки». Обо всем этом рассказал нам блогер и житель Донецка Станислав Васин. И сейчас он остановится на басуринках подробнее.
В так называемой ДНР круглосуточно действуют невидимые рубежи пропаганды. Они есть на улицах, они есть в телевизионном пространстве, в радиоэфире, в печатных изданиях. Они есть даже в продающихся здесь молоке и мороженом с их упаковкой, которая копирует советский дизайн. Все это разновидность воздействия на сознание, которое вплетается в ткань повседневной жизни. Но есть человек, чьи, назовем их, умозаключения выходят за рамки обыденности. Этот человек – Эдуард Басурин. В так называемой ДНР он занимает должность заместителя командующего оперативным командованием и каждый день сообщает крайне интересные вещи. Вообще, товарищ Басурин имеет огромную популярность в СМИ, потому что основная линия партии здесь, в Донецке, это все хорошо. Какой бы канал вы ни включили, на какую бы радиоточку ни попали и какую бы газету ни купили, там настолько все замечательно, что Басурин с его сбрасыванием Зарина, с его боевыми бомжами, которых якобы готовит ВСУ для перебрасывания на территорию так называемой ДНР, с его грузинскими отрядами в Красногоровке, это просто отдушина, через которую люди получают хоть какое-то разнообразие. Однако такие высказывания читатели часто воспринимают не иначе, как иронию. У весомой части, особенно проукраинского населения здесь, выступления Басурина получили нарицательное название «Басуринки». Но все-таки верят ли ему в Донецк? Я могу сказать, что в это верят настолько, насколько реально желание, чтобы любимый герой в конце книги не умер. То есть все понимают, что это фантазия, художественный вымысел, но все уже настолько прониклись сюжетом, что если бы этот самый герой все же отдал бы концы, нашлись бы те, кто принес бы цветы на какую-нибудь могилу. С Басуриным эффект точно такой же. Он настолько завораживающий и с таким серьезным лицом произносит все это, что уже хочется, чтобы это было правдой, потому что, как ни крути, это качественный сценарий фантастического фильма, может быть, первого в так называемой ДНР. В качестве примера можно взять эту неделю, на которой товарищ Басурин уже успел отличиться, заявив, что ВСУ собираются сбить собственный вертолет с целью затем обвинить в этом группировку ДНР и получить повод для военных действий. Причем сбить его должны не в Мариуполе и не в Киеве, а на линии соприкосновения, но так как там уже давно ничего не летает, по всей видимости, речь шла о подготовке смертника, причем довольно глупого. Его командование ВСУ должно было убедить сделать никому не нужный единичный вылет на вертолете там, где не всегда рискуют запускать даже беспилотники. Но на этом фантазии не закончились. Вообще, должен сказать, что вся прелесть Басурина в оглашаемых им деталях. Так, буквально вчера он заявил, что вооруженные силы Украины потеряли 10 человек убитыми при попытке прорыва диверсионной группы, которая должна была с неподконтрольной территории обстрелять местное население, тем самым подставив группировку ДНР. Во-первых, местные СМИ тут же заявили уже о 12 погибших украинских бойцах и сослались на страницу советника президента Украины Юрия Бирюкова, где тот якобы и сообщил эту цифру. Открываем страницу Бирюкова и видим: двое погибших, 5 раненых и 1 пропавший без вести. Как из двух сделать 12? Очень просто. Нужно, чтобы перед этим выступил товарищ Басурин и сказал, что погибло 10 человек. Но и это еще не все. Как я уже сказал, тут дело в деталях. И далее Басурин нам сообщает, что убитые диверсанты, оказывается, цитирую, были одеты в форму сил ДНР и вооружены автоматами Калашникова с глушителями. То есть эпизод классического американского боевика. Думаю, что на следующей неделе этот человек порадует нас очередными перлами, которые однажды наверняка будут изучать так же, как сейчас изучают пропагандистские приемы Третьего рейха или сталинского режима.
Менее чем за неделю до выборов в Государственную Думу России многие избиратели не только не определились с тем, за кого голосовать, но не уверены в необходимости вообще принимать в них участие. Слишком уж велика вероятность того, что партия власти своего не упустит и сохранит или даже укрепит свое доминирование в высшем законодательном органе страны. Об этом заявляют российские политологи. Тем не менее, некоторые эксперты видят в нынешнем голосовании определенный политический смысл и считают, что выборы 18 сентября повлияют на будущее страны, и пусть и совсем иным образом, чем это преподносят власти. О смысле сентябрьских выборов журналист Ярослав Шимов беседует с политологом, главой аналитического департамента Центра политических технологий Татьяной Становой.
Давайте начнем, если позволите, с вопроса, который может показаться абсурдным, но, учитывая нынешние политические реалии, может быть, таковым не является. А по вашему мнению, а зачем властям вообще эти выборы? Почему они, с одной стороны, хотят все контролировать, это очевидно, но от самого механизма выборов отказываться не желают?
Я думаю, что при всех авторитарных трендах, которые за последние 3 года заметно усилились, сохраняются некие ограничители, которые мешают двигаться в сторону жесткой формы правления и полностью нивелировать демократические процедуры, по крайней мере, по форме. Мы знаем также, что многие жесткие режимы не отказываются от выборов как таковых. Гораздо проще сохранять, поддерживать легитимность за счет управляемых декоративных процедур, фигур, которые позволяют лишний раз поддерживать видимость высокого уровня доверия и, скажем, консолидировать население в той или иной степени вокруг власти. Я, кстати, думаю, что и вряд ли российское общество согласится с таким решением. И, знаете, есть такой парадокс в социологии российской, когда россиян спрашивают о том, считаете ли вы нужным сохранять свободу слова? Да, конечно. Считаете ли вы нужным вводить цензуру? Да, конечно. Поэтому, с одной стороны, население понимает, что выборы могут быть классифицированы, что сам выбор сильно сокращен и практически нет альтернативы. Но, с другой стороны, выборы как институт, он признается важным.
Вот вы пишете в вашей недавней статье о предстоящих выборах как о смотринах путинской элиты потенциального четвертого срока Путина. А почему эти смотрины должны протекать вот именно в такой форме? Потому что Дума ведь далеко не первое колесо в российской политической телеге.
Конечно, таких колес много, и это, скажем так, одна из форм отбора. Это вынужденный отбор. Если уж выборы проводить нужно, то можно по их результатам смотреть, выискивать некий новый кадровый потенциал. Я, наверное, не слишком внятно разделила две вещи. Смотрины в данном случае я имела в виду в двух смыслах. В первом случае речь идет о тестировании самой системы выборов и тех, кто проводит выборы. То есть это и управление внутренней политики, это ОНФ, партия власти, Медведев, это системные партии, системная оппозиция, это все те вот институты, которые задействованы в проведении выборов. В данном случае результаты это вторично. Важно, как сработает вся вот эта система, насколько она окажется эффективной в условиях, как мы видим, снижающихся доходов населения, низкой нефти и множества самых разных рисков. Это один момент. Второй момент – это, конечно, кого изберут, потому что новая Дума, она будет отличаться тем, что в ней будет много людей, не имеющих богатого политического опыта, как людей в предыдущих Думах. Таких людей легче передвигать. Мы в новой Думе увидим бюджетников, врачей, учителей, космонавтов, спортсменов, тех, кто совершенно безболезненно вписывается в новую политическую реальность и не тянет за собой багаж собственного политического опыта, амбиций, желания построить что-то свое. Ну а дальше все зависит от развития политической ситуации, в какой степени власть воспользуется вот этим резервом.
В Украине же заявили, что не будут считать новоизбранную Госдуму России легитимной вообще из-за того, что участки откроются на оккупированной части Донбасса и в аннексированном Крыму. Украинский МИД разослал обращение к парламентам западных стран с призывом также бойкотировать результаты этих выборов. Также украинская миссия в парламентской ассамблее Совета Европы заявила, что покинет организацию, если к работе в ней допустят избранных в Крыму российских депутатов. Чем грозит России непризнание результата выборов в Госдуму 18 сентября Украиной и западным миром, если это случится? Об этом мы поговорим во второй части «Донбасс. Реалии». У нас в гостях эксперт Фонда национальных стратегий Анна Макота, а также директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко. Друзья, звоните к нам в студию и участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс. Реалии».
Европейцы до сих пор не почувствовали, чем грозит режим президента России Владимира Путина. Поэтому реакция на его действия достаточно вялая. О том, что он использует внутренние слабости Запада, коррумпированность многих политиков, разрыв между элитами и обществом, страх перед беженцами, они даже не хотят и слышать, считает британский политолог Марк Галлиотти. Поэтому Украине, по его мнению, следует осознать, что успех ее противостояния с Россией будет зависеть от ее собственной прочности. Корреспондент Мария Щур начала разговор с политологом с вопроса о том, какая из угроз для безопасности Украины является самой серьезной. Почти 100-тысячная армия у границ, или внутренние слабости.
Так, головна загроза виходить із Росії. Але навіть у випадку України я не думаю, що загроза головним чином військова. І, відверто кажучи, я думаю, що ті 100 тисяч, про які ви згадали, це дещо завищена оцінка. Гадаю, що через регулярні осінні маневри, які зараз відбуваються, виглядає, що їхня чисельність більша, ніж насправді. Але навіть якби їх було лише 60 тисяч, наприклад, то й це багато. Все ж я думаю, що справа не в цифрах. Крім того, дуже несподівано, українська армія була досить успішною у протистоянні російським військам. Звичайно, українська армія не зможе розбити російську, але вона може зробити російські перемоги дуже болючими. Настільки болючими, що Путін, мабуть, на це б не зважився піти далі, ніж та лінія протистояння, що зараз накреслена. Тому я думаю, що так само, як і для Заходу, головна загроза для України – політична і прихована. І тут Україна дає Путіну великі можливості. Слабкий уряд, незруйнована влада олігархів, внутрішні лінії розділу. І тому багато людей, із якими я говорив у російському Міністерстві закордонних справ, вважають, що українцям треба дати шанс розламати все самим. Якщо українське суспільство і влада зміцняться, у росіян буде набагато менше можливостей розхитати країну.
Багато людей намагаються розлущити загадку дій президента Путіна. Навіщо він намагається зруйнувати велику країну на своїх кордонах, яку би він в разі свого успіху не зміг би утримувати? Чи ви маєте якусь теорію з цього приводу?
Він не хоче зруйнувати Київ чи економіку країни. Йому було б достатньо того, щоб українці змирилися з тим, що Україна – це сателіт Росії. Йому б хотілося, щоб Україна була достатньо слабкою, щоб нею можна було маніпулювати, але й достатньо сильною, щоб можна було мати справу лише з одним урядом, який приведе з собою й народ.
Ви провели протягом останніх років багато місяців у Росії, викладали в МГІМО, розмовляли з колегами у Москві, які займаються проблемами безпеки. Ці люди не можуть не замислюватися про те, що буде далі. Як вони собі уявляють майбутнє Росії?
Якогось чіткого консенсусу немає. І люди, з якими я розмовляв, самі досить розгублені. І в цьому криється сила Путіна. Бо дехто думає, що буде краще, інші вважають, що буде гірше. Але найголовніше, що ніхто ні в чому не певен. Люди думають, як піде Путін. Чи сам природним чином, чи його скинуть у результаті політичного заколоту. Це питання активно дискутують у Росії. Люди про це говорять, але не почуваються в безпеці, коли вони це обговорюють.
С британским политологом, специализирующимся на вопросах организованной преступности и безопасности Марком Галиотти, общалась журналистка Мария Щур. Что обсуждали гости из так называемой Новороссии в Москве? И что дают России разговоры о присоединении Приднестровья? Более подробно об этом слушайте в нашем медиаобзоре.
Глава одной из думских партий «Справедливая Россия» Сергей Миронов встретился в Москве с представителями вооруженных отрядов так называемых ДНР и ЛНР. Миронов известен своими отношениями с группировками, а его партия активно поддерживает вооруженные формирования. Об этом пишет русская служба BBC. Несмотря на то, что встреча прошла за 5 дней до выборов, ее вряд ли можно называть предвыборной. Тем не менее, в беседе с корреспондентом вещателя участники встречи сепаратисты рассказали, что не очень понимают, что будет дальше, и чувствуют, что в России за год стали относиться к ним заметно хуже. Они жалуются на то, что для них получить гражданство России невозможно, на то, что некоторых из них российские власти даже арестовывают и выдают Украине. Миронов, в свою очередь, пообещал внести в Госдуму некий законопроект, в котором будут гарантированы права участникам вооруженных формирований группировок ДНР и ЛНР. Президент группы «Норд» Валентин Ландик продал принадлежавший ему пакет акций завода-производителя холодильников российскому холдингу «Диарип», который является эксклюзивным официальным дистрибьютором техники «Норд» в России, пишет «Цензорнет». Как сообщает издание, крупнейший украинский производитель холодильной техники ПАО «Норд», в настоящее время зарегистрированный в Краматорске, с 1 августа прекратил работу предприятия в Донецке. Соответствующее решение принял наблюдательный совет фирмы 11 июля в связи с невозможностью вести производственную деятельность в сложившихся условиях. Планировалось, что основные средства завода будут законсервированы. Издание отмечает также, что наблюдательный совет фирмы возглавляет сын Валентина Андрей Ландик, которому принадлежит около 20% акций. Путин проверяет реакцию Запада на будущую оккупацию Приднестровья. Об этом пишет The Wall Street Journal. Издание отмечает, на этой неделе исполняется 10 лет проведенному прокремлевским режимом Приднестровья фиктивному референдуму, на котором 97% жителей территории потребовали ее аннексии России. В честь этой даты так называемый президент официально непризнанного даже самой Москвой Приднестровья Евгений Шевчук издал указ, в котором просит Россию о полной аннексии. Газета отмечает, что пока господин Путин никак не отреагировал на этот указ, однако маловероятно, что господин Шевчук мог издать его без разрешения Кремля. Следовательно, учение и указ господина Шевчука об аннексии намекают, что господин Путин сейчас проверяет реакцию Запада на свой возможный следующий шаг. Именно поэтому США и европейские лидеры должны ясно дать понять, что любые попытки России перейти к постоянной оккупации Приднестровья будут восприниматься как незаконное нарушение суверенитета Молдавии и навлекут на Москву санкции.
Украина третья на Паралимпиаде. И по количеству завоеванных золотых наград и в общем зачете. Сейчас в активе сине-желтой сборной 72 награды. 27 золотых, 21 серебряная, 24 бронзовых. На счету спортсменов из Донбасса 6 медалей, 4 бронзы и 2 золота. За кого болеть сегодня и в каких дисциплинах ждать медалей, узнавала Ольга Стрижова.
В составе сборной Украины по волейболу в Рио соревнуется и спортсменка из Северодонецка Луганской области, которая уже давно учится в Днепропетровске. Александра Подлесная – самая юная участница сборной, но, по словам ее мамы Екатерины Анатольевны, возраст не помеха на пути к высоким целям.
Абсолютно нет никакой дедовщины, у нее девочки все отлично к ней относятся, она вливалась, она коммуникабельная. Я была в Кончезаспе, сама с ними познакомилась. Я видела, что нормально, дружно, все хорошо.
Украинские волейболисты уже провели 3 матча в Рио. Со счетом 3-2 обыграли Нидерланды. После этого проиграли бразильским волейболисткам со счетом 3-0. Эмоции зашкаливали, говорит мама Александры Подлесной.
Первая из Голландии была трудная, был восторг, даже слезы, рыдания и все было. Вторую игру провалили, очень плохо провели игру, массовых ошибок и были очень расстроены.
А уже сегодня ночью украинки выиграли у Канады со счетом 3-0. Следующий матч украинские волейболистки проведут уже завтра за выход в финал. Соперник станет известен сегодня. А вот коллега мужской сборной сегодня еще предстоит бороться с командой из Ирана. В составе украинской команды еще один представитель из Донбасса – донецкий волейболист Алексей Харламов.
Попал как игрок в нашу донецкую команду. Ну, потом так получилось, что у нас один тренер ушел, а второй тренер ушел, и у нас осталась команда у разбитого корыта. Надо было ее собирать по крупицам, все заново собирать. Мне предложили стать тренером, потому что я получил звание мастер спорта, потом я уже получил спортивное образование, и меня взяли тренером наш донецкий новоспорт.
Сегодня же в составе сборной Украины донецкий волейболист поборется за выход в медальные матчи. Также сегодня пройдут очередные соревнования по плаванию. У спортсменов из Донецкой области в этом виде спорта уже 5 наград. Золото у Дмитрия Залевского, бронза у Дмитрия Ванзенко, Ярослава Семененко, Ирины Соцкой, Данила Чуфарова. Еще одно золото в активе донецких спортсменов в велоспорте у Егора Дементьева. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это программа «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
За 8 месяцев текущего года в Донецкой области в результате боевых действий погиб 21 гражданский житель, 94 человека ранены, сообщил на своей странице Facebook глава управления национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Бруськин. Информируя о результатах работы полиции Донеччины за 8 месяцев, он также сообщил, что в этом году была задокументирована преступная деятельность 9 организованных преступных группировок. Соответствующие дела направлены в суд. По словам Бруськина, за 8 месяцев этого года в Донецкой области произошло снижение количество уголовных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что Генштаб России отдал приказ российским военным полностью прекратить огонь на востоке Украины с полуночи 15 сентября. В свою очередь, по сообщению украинской разведки, командование 1-го Донецкого и 2-го Луганского армейских корпусов Вооруженных сил Российской Федерации отдало приказ продолжать обстрелы до указанного срока прекращения огня, что привело к значительному наращиванию за прошедшие сутки интенсивности обстрелов позиций сил АТО, в том числе с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. По данным разведки, за прошедшие сутки основные усилия поддерживаемых Россией боевиков сосредоточены на поддержке боеспособности войск, а также на ротации и усилении передовых подразделений. Следственный комитет России заявляет о возбуждении уголовного дела против украинского военного по обвинению в использовании детей для диверсии в зоне конфликта на востоке Украины. Как заявляет российское ведомство, следователи установили, что военный, цитирую, «с другими, пока не установленными сотрудниками силовых структур Украины во время вооруженных конфликтов с мая 2015 года привлек путем обещаний материального вознаграждения, шантажа и угроз несовершеннолетних жителей города Ясиноватая для совершения тяжких и особо тяжких преступлений». 12 сентября боевики ДНР заявили, что разоблачили сеть диверсантов, в которую входили исключительно подростки, якобы завербованные службой безопасности Украины. В службе безопасности назвали это очередным информационным вбросом сепаратистов. Правительство Швейцарии направило на Донбасс 5-й гуманитарный груз. 3500 тонн кварцевого песка для очистки воды были доставлены по железной дороге из Винницкой области в Донецк для коммунального предприятия «Вода Донбасса». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Кроме специальных химических реагентов и песка для очистки питьевой воды, Швейцария передала предприятию установки для производства хлора. Все эти меры помогут компании обеспечить регулярное водоснабжение для населения по всей территории Донецкой области.
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18.00. Программа «Донбасс Реалии». Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко. Мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, чем грозят России проведение вот первых парламентских выборов в Госдуму Российской Федерации в оккупированном Крыму и на неподконтрольных Украине части Донбасса. Для этого мы пригласили в студию Анну Макоту, эксперта Фонда национальных стратегий. Здравствуйте, Анна.
Доброго дня.
Также, друзья, напоминаю, что вы можете также участвовать в нашем разговоре, допустим, предположить о том, каким образом мир или Украина, или кто-то там, не знаю, какие-то отдельные страны могут наказать Россию, если захотят ее наказать, за то, что она проводит выборы в аннексированном Крыму, и каким-то образом эти депутаты будут потом влиять на государственные решения Российской Федерации. То есть вопрос в том, что эта Госдума вся может быть считаться нелегитимной, да? Ну, сегодня вот, Анна, вы презентовали доклад, да, который называется «Госдума версия 7.0. Российский парламентаризм после Крыма». Если можно, самые интересные моменты оттуда, чем эта избирательная кампания и ожидаемая Госдума отличается от всех предыдущих Госдум? Есть ли что-то интересное, что-то необычное, какие-то тенденции?
Сьогоднішня виборча кампанія, яка стартувала до Державної Думи, вона відрізняється тим, що, по-перше, вибори вперше за 13 років пройдуть по змішаній системі виборів. Змішана система, власне, голосування буде, тобто 225 депутатів будуть обрані за списками, 225 по одномандатних округах. Що є особливістю для цієї кампанії? Партія влади і, зокрема, якби неформальний лідер, так, нинішній президент російський, намагається подати ці вибори під ефемізмом чесності, але ця чесність дуже умовна, тому що, незважаючи на те, що рейтинг, наприклад, прохідний бар'єр на цих виборах знижений з 7 до 5%, наприклад, і деякі партії опозиційні мають потенціал пройти до парламенту, але, знову ж таки, були використані технології, які унеможливили їх прохід до парламенту. Зокрема, технологія така, як розкол Парнасу, про що ми говоримо в своїй доповіді, і розкол демкоаліції, що, власне, посіяло і стало яблуком таким роздору між опозиційними силами, так званими, у Російській Федерації. Тут би я хотіла, зокрема, зосередитися, тому що зараз багато виникає питань, що саме ми в Росії повинні співпрацювати з дружніми для нас ліберальними до нас, фактично, опозиційними силами.
Та ж партія Парнас, та ж партія Яблока, та ж партія Роста, то, що вважається опозиційними в Росії.
Ну, тут одне зауваження, партія Роста, вона не вважається опозиційною, фактично, ну, вони скажімо так, давайте розділимо, є внесистемна опозиція, позасистемна опозиція, так, і є опозиція, яка є абсолютно реальною, вона знаходиться не в системі. Тобто опозиція є три партії, які знаходяться у парламенті, фактично, це система, да? І вони виступають опозицією до Єдиної Росії.
Якщо говорити просто, контролюємо опозиція власті.
Контролюємо опозиція, так. Також є партії, які сьогодні балотуються 14 партій до виборів, до Госдуми, і з них є фактично Парнас, Яблуко – це опозиційні партії, а от решта – це або підконтрольні, або, власне, які вже знаходяться в парламенті і теж більш-менш підконтрольні. Партія Росту не є опозиційною, тому що вони виступали за приєднання Криму, вони визнають його російським і фактично… Це є такою умовою, яка унеможливила нашу, скажімо так, наш діалог в плані того, що кримський консенсус, так би мовити, як вони його називають, є таким чином не абсолютно неприйнятним для нас.
Так, і ви говорили о якомусь діалогі між Україною і опозиційними партіями.
Так, ну такий діалог можливо знову ж таки з двома партіями, які позиціонують себе знову ж таки в кримському питанні кримського консенсусу абсолютно протилежними до партії влади. Це партія Парнас і Яблука. Хоча, знову ж таки, наприклад, якщо Касьянов чітко сказав, да, там Крим був сварован одразу, там, ну, він в рік тому, скажімо так, повторився у своїй тезі, то, наприклад, Явлінський, він більш дипломатичніше це сказав, він
лідер говорить, партії Яблука.
Лідер партії Яблука, так, що треба повертати сьогодні, питання повернення Криму сьогодні повинно ще обговорюватись, так, тобто в нас виникне в подальшому майбутньому таке питання.
Тобто Україна, грубо говоря, в своїх симпатіях их может ставить только на партию Парнас, которая реально имеет сейчас шансы пройти в Государственную Думу Российской Федерации?
На жаль, за останні час технології, які були використані проти Парнасу, зокрема розкол, понизив дуже їхній рейтинг. У квітні 2016 року вийшов фільм на федеральному каналі НТВ, який компрометував лідера Парнасу Касьянова. Після цього демократична коаліція, яка була створена якраз за півроку після смерті відомого, після вбивства відомого опозиціонера Німцова, і ця фактично коаліція покладала, на цю коаліцію покладалися величезні надії, що вона буде, можливо, матиме шанси так пройти у парламент. Але після скандалу з неї вийшов Навальний, з неї вийшов партія Мілова. От, і фактично вона розпалася, тому, знаєте, для виборця опозиція перестала бути альтернативою. І вона подана в такому негативному світлі. Крім того, останній такий момент – це праймеріз Парнаса, який, знову ж таки, скомпрометував виборців як таких, тому що… Як відомо, Парнас проводив свої праймеріс так само, як і Єдина Росія, щоб сформувати федеральний список, але замість результатів праймеріс у мережу потрапили дані, персональні дані тих, хто проголосував.
Анна, ви говорите о том, що, в принципі, сейчас вот Кремль использует такі изощрённые способи, да, для того, щоб не допустити демократичні партії, но, тем не менее, на федеральних каналах вот звучить то, що представить себе в путінській Росії образца 2016 года вот трудно, вот, допустим, в второй номер в списке партии Парнас Вячеслав Мальцев, его же прозвали таким саратовским Трампом, на днях на одном из федеральных каналов сказал следующее. Давайте послушаем.
Ну, я не из московской тусовки, поэтому я не знаю, что это за мужчина, который изволил мои слова назвать бредом, да, по поводу импичмента Путину. Ну, получается, ситуация такая, как всегда, да, то есть виноваты бояре, они плохие, а царь замечательный, да. Вот если царь не знает, что творится в стране, то такого царя надо в дурдом сажать. Если он знает и мешает этому, и не мешает этому, его надо сажать в тюрьму.
Вот Украина.
Если
уже
знает
так делала.
И что способствует этому, на кол надо сажать таких царей, понимаете? Один человек что делает? Один человек втравливает нас в войну с братским народом. Потом втравливает нас в войну с суннитами. Мы слышали, как Миньон путинский, да, сказал, денег нет, но вы держитесь. Это вот как раз экономика. Наш лозунг – жить, а не держаться. Жить, а не держаться. Не ждать, а готовиться. Вот наш лозунг.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Вот перед этим мы слышали отрывок из речи замглавы партии Парнас Вячеслава Мальцева. У нас в гостях эксперт Фонда национальной стратегии Анна Макота. И к нам дозвонился еще и слушатель. Давайте его послушаем. Откуда вы? И задавайте свой вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, я сам вот из города Макеевки, из оккупированного города.
Да, Сергей, здравствуйте, ваш вопрос.
Итак, я бы хотел бы задать вопрос такой. Ну, про нас выиграет выборы в Госдуму, я так думаю. Вот так.
Спасибо за ваше мнение, Анна. Вот объединяя этот вопрос, да, выиграет ли Парнас выборы в Госдуму, и как возможно, что вот такие высказывания, как Вячеслава Мальцева, звучат на федеральных каналах в прайм-тайм? Это же, ну, в принципе, демократия, очень такое, он набирает популярность, судя по социальным сетям тоже.
Дякую. Сьогодні кремлівську владу, взагалі владу Росії, можна назвати ілюзіоністами. Вони дуже добре створюють ілюзію певної демократичності, в тому ж, якби, і змінюючи правила гри, нібито понижуючи там і ставки, і проценти, прохідні бар'єри, і показуючи такі висловлювання, скажімо так, гострі опозиційних лідерів і опозиційних політиків, такого як Мальцева. Скоріше всього, це робиться просто для того, щоб створити певну ілюзію того, що вибори проходять якось демократично.
Випустіть пар, в принципі, говорять, да, избирателей.
Випустити пару в тому числі, до речі, на цю ціль спрямована і графа у виборчих списках проти всіх, яка була додана на цій кампанії. От з приводу Мальцева, так, він другий номер у списку Парнаса, але він переміг праймеріс цього року і фактично, ну, на цій кампанії, фактично він перше місце зайняв. Завдяки, ми, до речі, аналізуємо наші доповіді, видані разом з Українським інститутом майбутнього, таку фігуру, як Мальцев, і його фактично агітацію на каналі YouTube. У нього був такий канал, і є канал, так, який називається «Артподготовка». Він там працював активно з 2013 року, робив випуски «Плохіє новості», і в нього перегляд приблизно був десь 100 тисяч, ну, доволі нормальний, 5 тисяч він набрав на праймеріс. Фактично так, така технологія робиться, як для того, щоб випустити пар. У той же час ми не можемо ураховувати такі факти, як нещодавно, наприклад, центр, аналітичний центр Левада-центр був оголошений іноземним агентом. Тобто це абсолютно свідчить про протилежні наміри закрутити гайки, так, і до опозиції, і в тому числі показовим у цьому є, що позов, наприклад, подавав, так би мовити, якийсь лідер антимайдану, руху антимайдану Росії, позов, який стосувався того, що нібито керівництво Левади, ну, нібито, вони дійсно говорили такі словосполучення, як мафіозна власть. І тому вже яскравий є приклад такого повернення back to USSR, да, як стукачество.
Тобто власть тут ні при чому, як би, да, виходить? Тобто обрали, так, як говориться, гражданським обществом.
Так, так, вони роблять дуже такий вірний технологічний хід, але, ну, по факту, якщо дивитися в корінь, то це є технологія, яка використовується владою проти опозиції.
Давайте от самому інтересному. От Україна сейчас заявила, там, на уровні даже президента України Петра Порошенка, на уровні Павла Клімкіна, голови МІДа українського, що вообще не буде признавати ці вибори легітимними, тому що вони состояться в анексованому Криму і на окупованих частях Донбасу. В частності, український МІД розсилав обращення к парламентам других государств с просьбой не признавать результаты этих выборов. И депутаты, даже украинская делегация в ПАСЕ, парламентская Совета Европы, заявила, что покинет организацию, если к работе допустят депутатов, выбранных Крыму. К нашему разговору присоединяется Николай Капитоненко, директор Центра исследований международных отношений. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
Скажите, как вы расцениваете, насколько велика вероятность того, что парламенты каких-либо стран признают выборы в Государственную Думу нелегитимными в связи с тем, что они будут проводиться и в Крыму, и на оккупированном Донбассе? И насколько вероятно, что украинская делегация ПАСЕ тоже вот выполнит свои обещания, и пойдет ли это на пользу Украине?
Я думаю, что шансы на то, что западные государства или международные организации признают выборы парламентские в России вообще несостоявшимися или в новую Госдуму нелегитимной только потому, что часть депутатов будет избрана в Крыму, очень низки. Вряд ли это произойдет, и нам нужно, наверное, исходить из этого. А то, что мы можем в знак протеста, если парламентская ассамблея Совета Европы восстановит в полномочиях российскую делегацию, то наша делегация может эту парламентскую ассамблею покинуть, то на это, на мой взгляд, это вполне вероятно, судя по тем заявлениям, которые сделаны в последнее время.
Скажите, считаете ли вы это эффективной стратегией в вот, борьбе с тем, чтобы не признавать факт российского суверенитета над Крымом? Ведь Украина, в принципе, украинская власть правильно говорит, что вот даже депутаты от Крыма, избранные, вот их будет несколько, да, но они будут влиять на государственные решения в Госдуме. Допустим, эти депутаты, вот их, именно их количество перевесит какое-то количество голосов и будет принят законопроект.
Да, естественно, это формально правильное заявление, потому что депутаты избранного станут частью законодательного органа Высшего Российской Федерации и будут там принимать решения. То есть если мы не признаем суверенитет над Крымом, то мы не считаем, что выборы, проведение выборов российских на территории украинского Крыма это правильно и соответствует каким-то любым, каким угодно стандартам, мы против этого протестуем, эта позиция понятная. Но если мы ставим следующую планку выше и говорим о том, что мы будем признавать легитимность Думы, и тем более просим этого не делать у наших партнеров, то разговор переходит в другую несколько плоскость, как именно в плоскость того, как дорого мы готовы за это заплатить.
А чем придется платить?
Например, готовы ли мы к разрыву, к заявлению о том, что Госдума Российской Федерации нелегитимна. С кем мы будем вести разговоры, с кем мы будем поддерживать контакты. У нас формально остаются мирные дипломатические отношения с Российской Федерацией. И объявив Госдуму нелегитимной, мы останемся только с одним центром принятия решений, с президентом Путиным. То же самое касается и наших просьб к нашим западным партнерам. То есть это шаг, на который будет очень непросто пойти. Если мы его будем сегодня просить сделать и настаивать на том, что поддержите нас и скажите, что выборы в российскую, вся российская Госдума нелегитимна, потому что прошли выборы в Крыму, то мы должны понимать, что это серьезная услуга. И, может быть, лучше с такой же настойчивостью попросить у наших западных партнеров чего-то, что-то другое, что, чем мы сможем воспользоваться как инструментом, а не просто, что превратится в декларативный какой-то шаг.
Николай, последний вопрос. Насколько вот вы оцениваете вероятность такого решения Украиной, да, непризнания Госдумы нелегитимной и Западом? Ну, вот хотя бы в процентах, да?
Я думаю, меньше 10%.
Спасибо. Это был Николай Капитоненко, директор Центра исследований международных отношений. У нас в студии эксперт Фонда национальной стратегии Анна Макота. Анна, ваш комментарий по поводу, насколько эти выборы будут легитимными, если 18 сентября проголосуют на оккупированной части Донбасса, что вообще интересно, да, и в Крыму. Вот мне еще интересно про оккупированную часть Донбасса, потому что не возмутятся ли внутренние российские оппозиционеры, это же полностью, ну как, там нет юридической власти, там можно нарисовать любой результат. И как это все, ну, происходит, ваше отношение к этому?
Насправді, кампанію проти невизнання виборів до Державної Думи, так, Україною і взагалом світом, варто було починати задовго до активної фази виборчої кампанії, власне. А ми бачимо сьогодні, що фактично в вересні, можливо, коли подивившись на календар, і українська влада зрозуміла, що вибори, да, coming, і треба прокоментувати, фактично показати українську позицію. І було зроблено ряд важливих, я вважаю, заяв, але, можливо, недостатньо жорстких, тому що Верховна Рада у своїх зверненнях, так, до відповідних, як вже ви перерахували, організацій міжнародних, там і БАРЕ, вони не акцентували жорстко щодо невизнання загалом виборів до Державної Думи і названня самої Державної Думи нелегітимною. Тобто говорилося лише про невизнання виборів на окупованих територіях. Насправді...
Ну, якщо йти далі, то можна себе представити, да? Тут так, я теоретично представляю, выносится на голосование какой-то законопроект, и именно депутаты, избранные от аннексированного Крыма, делают так, да, голосуют за, допустим, и этот законопроект принимается. То есть получается, да, что нелегитимный весь орган.
Сьогодні варто вже продовжувати дискусії, раз уже дипломати розпочали, так, певно такі бої з приводу легітимності, нелегітимності Державної Думи. Сьогодні варто на всіх міжнародних конференціях не допускати обраних депутатів, які будуть вже обрані по факту, так, на окупованих територіях, в жодній конференції, дуже слідкувати за цим, адже якщо якийсь депутат із них поїде в складі конференції від Росії, від Російської Федерації, так, допустимо, там, в Європу, так, ну, або навіть не в Європу, а в дружні стан, дружні країни, от, це може викликати, знову ж таки, це повинно викликати відповідну і дуже швидку реакцію з української сторони щодо неможливості взагалі у таких депутатів брати участь у будь-яких міжнародних конференціях, делегаціях, адже це вони є обрані незаконно.
Конкретно цих депутатів. депутата ви маєте в виду? От Криму?
Перше, це так, цих депутатів, це абсолютно, це 100%. І друга позиція, другий, скажімо, фронт, який вони повинні, наші дипломати, там відкривати, і в тому числі там, ну, і експерти, які виступають, скоріше, там, і на Захід, вони повинні доносити ту ідею, що вся Госдума ставиться під питанням. Тобто вони повинні сіяти сумніви. І, знаєте, перш за все, це починати з цього. Посіяти сумніви, наприклад, якщо там обраний буде там далі спікер Госдуми, підписує якийсь законопроект. То чи не є це, наприклад, чи є цей законопроект легітимним? Адже до складу цієї думи входять депутати, які не є легітимними. Тому фактично треба проводити політику посіяння сумнівів взагалі. Чи всі закони, які приймає Російська Федерація, Госдума Російської Федерації, будуть незаконними.
Друзья, звоните к нам, рассказывайте своє мнение. Как вы считаете, признает ли Украина и весь мир вот всех депутатов от Государственной Думы нелегитимными? Анна, и такой к вам последний вопрос, судя по вашему докладу, да, возможно ли, вот сейчас мы видим по соцопросам, да, вот предсказывают победу снова Единой России, да, несмотря на экономическую рецессию. В чем дело и возможно ли какие-то политические перемены, при каких условиях России, если очень коротко?
Насправді, Единая Россия втратила с січня по серпень 15% у своєму рейтингу. Левада, за останніми даними, говорила, якщо за січень 2016 року Единая Россия мала рейтинг 65%, то вже станом на серпень мала 50%. Тобто, все-таки падіння рейтингу дуже значне, воно вплине на подальше визначення. Можливо, вони втратять пару місць по одномандатним округам, які будуть віддані, там, наприклад, найбільш видним опозиціонерам, зокрема, такий Дмитрій Гудков, є там в Москві балотується. От. Але загалом, ураховуючи три успішні кампанії, коли набирала Єдина Росія більшість, там 2003, 2007, 2011 роки, скоріше тенденція збережеться і на четвертій кампанії.
Спасибо. У нас в гостях была Анна Макота. Мы говорили о том, грозит ли России международное изгнание в связи с тем, что она проводит выборы в Государственную Думу в аннексированном Крыму и на неподконтрольной Украине части Донбасса. Не переключайтесь.
История. Личность. Валентин Рыбалко.
Один из самых титулованных украинских тайских боксеров Валентин Рыбалко родился и начал заниматься спортом в Луганске. Правда, начал очень поздно, аж в 19 лет. Более опытные спортсмены на тот момент были уверены, что 19-летнего Валентина ничего не получится, он не сможет добиться золотых медалей. Ведь возраст играет немалую роль. Но пиранья, как Рыбалко называют в тайских кругах, уже за один год доказал, что он будет первым номером. Уже в 2008 году Валентин становится чемпионом Украины по версии ВМФ, чемпионом Кубка мира и чемпионом СНГ среди профи по версии IMTA. Далее луганчанин покоряет мировые европейские чемпионаты как среди любителей, так и среди профессионалов. Но из-за постоянных травм вынужден отказаться от профессиональных боев и перейти в тренерский состав. Под руководством Валентина Рыбалко дети и юниоры из клуба «Донбасс» становились чемпионами Украины по тайскому боксу, а также выступали на европейских турнирах.
Минута истории. Каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Следственный комитет России заявляет о возбуждении уголовного дела против украинского военного по обвинению в использовании детей для диверсии в зоне конфликта на востоке Украины. Как заявляет российское ведомство, следователи установили, что военный, цитирую, «с другими пока не установленными сотрудниками силовых структур Украины во время вооруженных конфликтов с мая 2015 года привлек путем обещаний материального вознаграждения, шантажа и угроз несовершеннолетних жителей города Ясиноватая для совершения тяжких и особо тяжких преступлений». 12 сентября боевики ДНР заявили, что разоблачили сеть диверсантов, в которую входили исключительно подростки, якобы завербованные службой безопасности Украины. В службе безопасности назвали это очередным информационным вбросом сепаратистов. На окраине города Северск на Донеччине начались работы по восстановлению автомобильного моста через реку Сухая Платва. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации. Председатель ведомства Павел Жибривский рассказал, что старый мост, поврежденный сепаратистами в июле 2014 года, разберут, а на его месте построят абсолютно новую конструкцию по современным стандартам. По словам начальника службы автомобильных дорог в Донецкой области Дмитрия Обухова, новый мост будет на 4 метра длиннее, 40 метров вместо 36. Он также сможет выдерживать нагрузку до 100 тонн. Прогнозируется, что работы по строительству нового моста завершатся до декабря текущего года.
Правительство Швейцарии направило на Донбасс 5-й гуманитарный груз. 3500 тонн кварцевого песка для очистки воды были доставлены по железной дороге из Винницкой области в Донецк для коммунального предприятия «Вода Донбасса». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Кроме специальных химических реагентов и песка для очистки питьевой воды, Швейцария поддержала предприятие установками для производства хлора. Все эти меры помогут компании обеспечить регулярное водоснабжение для населения по всей территории Донецкой области. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 15 сентября, на Донбассе будет переменная облачность без осадков. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 7 до 9, днем от 15 до 17 градусов тепла. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0,3 градуса.
Спасибо, Егор. Также, друзья, напоминаю, что кроме того, что прямые телефоны работают во время всего эфира, мы оставляем телефон в режим автоответчика с 7 до 8 часов вечера. Звоните нам и оставляйте свои пожелания, замечания, предлагайте нам интересные и волнующие вас темы. Напоминаю, номер 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Вы слушали «Донбасс. Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Наталья Антоненко за звукорежиссерским пультом. Ищите нас на сайте программы «Донбасс. Реалии» в интернете и в социальных сетях. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс. Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.